Глава 14, в которой господин Керабан показывает, что он более силен в географии, чем предполагал его племянник Ахмед. Город Керчь расположен на полуострове с тем же названием на восточной оконечности Тавриды. Над ним величественно возвышается гора, на которой некогда находился Акрополь. Это гора Митридата, имя страшного и неумолимого врага римлян, чуть было не прогнавшего их из Азии, отважного полководца, выдающегося полиглота и легендарного знатока ядов, вполне справедливо связано с городом, бывшим когда-то столицей Боспорского царства. Именно здесь боспорский царь, грозный Евпатор, велел гальскому воину пронзить себя мечом после нескольких неудачных попыток отравить свое железное тело, которое он сам же и приучал к ядам. Таков был краткий исторический экскурс, который Ван Миттен счел нужным сделать для своих спутников во время получасовой стоянки и услышал следующее. «Митридат действовал неумело».
«Почему?» — спросил Ван Миттен.
«Если он серьезно желал отравиться, то ему нужно было лишь пообедать в арабатской гостинице». После этого голландец счел правильным не расхваливать больше супруга прекрасной Манимы, но пообещал самому себе обязательно посетить его столицу за те несколько часов, которые оставались. Карета со своим странным экипажем пересекла город, к великому удивлению его смешанного населения, состоящего из большого числа евреев, а также из татар, греков и немногих русских, всего около 12 тысяч человек. По прибытии в гостиницу «Константин» первой заботой Ахмета было узнать, можно ли достать лошадей на завтрашнее утро. К его крайнему удовлетворению на этот раз в конюшнях почтовой станции лошадей хватало. «Счастье, — заметил Керабан, — что господин Сафар не забрал все на этой станции». Нетерпеливый дядя Ахмета не склонен был проявить снисходительность к несносному субъекту, позволявшему себе опережать на дорогах его, господина Керабана, и отнимать у него лошадей. Поскольку больше необходимости в драмадерах не было, их перепродали предводителю каравана, отправлявшегося к проливу Ени-Кале. Однако уже по цене, скорее подходившей не живым, а мертвым животным. Эту достаточно ощутимую потерю мстительный Керабан мысленно также поставил в счет господину Сафару. Само собой разумеется, что упомянутого Сафара в Керчи не было, что без сомнения спасло его от серьезнейшего спора с конкурентом. Уже два дня назад он покинул город и выехал по дороге на Кавказ. Счастливое обстоятельство, благодаря которому он не должен был теперь опережать наших путешественников, решивших следовать по побережью. Хороший ужин в гостинице «Константин» и ночь, проведенная в достаточно комфортабельных комнатах, заставили и хозяев, и слуг забыть о прошлых неприятностях. Поэтому в письме, отправленном Ахметом в Одессу, говорилось, что поездка проходит нормально. Поскольку отъезд на следующий день, 5 сентября, намечался только на 10 часов утра, то добросовестный Ван Миттен поднялся с первым лучом солнца, чтобы успеть осмотреть город. На этот раз Ахмет был готов сопровождать его. Они пошли вдоль тротуаров по широким мощеным улицам Керчи. Первое, что их поразило, — великое множество бродячих собак. Избавляться от них ударами палки входило в обязанность некоего цыгана, признанного мастера этого ночного неизменного ремесла. Но палач, без сомнения, пьянствовал предыдущей ночью, и теперь Ахмед и голландец с большим трудом избегали больших клыков опасных животных. Каменная набережная, построенная в глубине бухты и протянувшаяся до берегов пролива, значительно облегчила их прогулку. Путешественники миновали дворец губернатора и таможню, полюбовались, как немного дальше в открытом море, из-за недостатка глубины, становится на якорь суда. Керченский порт представляет для них хорошую якорную стоянку поблизости от карантинного пункта. Этот порт стал играть значительную роль в торговле после передачи города России в 1774 году. Знали наши путники и то, что в нем находится просторный пакгаус для соли, поставляемый перекопскими соливарами.
«У нас есть время подняться туда?» — спросил Ван Миттен, указывая на гору Митридата, на которой ныне возвышается греческий храм, украшенный трофеями из курганов, столь многочисленных в Керченской провинции. Храм, заменивший древний Акрополь.
«Хм», — сказал Ахмед, — «не стоит рисковать, заставляя ждать дядю Керабана». «А также его племянника», — улыбнулся Ван Миттен.
«Верно», — сказал Ахмед. «Во время путешествия я думаю только о нашем возвращении в скутере. Вы понимаете меня, господин Ван Миттен?»
«Да, понимаю, мой юный друг», — ответил голландец.
«Хотя муж госпожи Ван Миттен имеет полное право и не понять». После этого рассуждения, слишком хорошо оправданного роттердамскими домашними делами, оба спутника начали все-таки взбираться на гору Митридата, имея в запасе 2 часа до отъезда. С этого возвышенного места открылся великолепный вид на бухту Керчи. На юге виднелись очертания оконечности полуострова. К востоку закруглились 2 полосы земли, окружающие Таманский залив по ту сторону пролива Яникале. Достаточно чистое небо позволяло разглядеть различные неровности местности и ее курганы или древние могилы, которыми она буквально усеяна. Когда Ахмед счел момент подходящим для возвращения в гостиницу, он показал Ван Миттену на монументальную лестницу, украшенную перилами со стойками. Эта лестница спускается с горы Митридата к городу и оканчивается на рыночной площади. Через 1/4 часа оба присоединились к господину Кирабану, который как раз спорил с хозяином, чрезвычайно невозмутимым татарином. Кончилось тем, что Кирабан стал раздражаться, не находя повода, чтобы разгневаться. В карету были запряжены хорошие лошади персидского происхождения, важный предмет торговли в Керчи. Каждый занял свое место, и упряжка помчалась галопом, не заставлявшим жалеть об утомительной рысе драмадеров. Приближаясь к проливу, Ахмед стал ощущать некоторое беспокойство. Дело в том, что, как уже говорилось, в Херсоне маршрут был изменен, и по настоянию племянника господин Кирабан согласился не ехать вокруг Азовского моря, а выбрать кратчайший путь по Крыму. Но дав свое согласие, он, наверное, думал, что дорога все время будет идти только по материку. Он ошибался, и Ахмед ничего не сделал, чтобы развеять его заблуждение.
Можно быть очень хорошим турком, прекрасным торговцем, табаком и не иметь достаточных познаний в географии.
Дядя Ахмета, вероятно, не знал, что протока из Азовского моря в Черное представляет собой широкий пролив, тот древний Боспор Кимерийский, который ныне носит название пролива Яникале, и что со всей неизбежностью ему предстояло пересечь этот пролив между Керченским и Таманским полуостровами. Ну, а господин Кирабан испытывал к морю отвращение, о котором его племянник давно знал. Что он скажет, когда окажется перед этой переправой, если из-за течения или небольшой глубины придется переправляться через пролив в его самом широком месте, которое может достигать 20 миль? А если он упрямо откажется рискнуть? Или прикажет снова пройти по всему восточному берегу Крыма, чтобы следовать по побережью Азовского моря до первых отрогов Кавказа? Сколько потерянного времени! Как тогда оказаться в скутере к 30 сентября? Вот каковы были размышления Ахмета в то время, как карета катилась по полуострову. Через 2 часа она достигнет пролива, и дядя поймет, в чем дело. Стоило ли уже сейчас подготовить его к этому тяжкому испытанию? Но тогда сколько же ловкости нужно проявить, чтобы разговор не перешел в спор, а спор в ссору? Если господин Кирабан будет упрямиться, то ничто не заставит его переменить мнение, и поневоле придется повернуть карету на дорогу в Керчь. Таким образом, Ахмед никак не мог принять решение. Если он признается в своей хитрости, то рискует вывести дядю из себя. Не лучше ли, даже рискуя прослыть невеждой, разыграть абсолютное удивление, натолкнувшись на пролив там, где предполагался материк? «Да поможет мне Аллах», — говорил Ахмед. И он стал смиренно ждать, что бог-мусульман пожелает вывести его из затруднения. Керченский полуостров разделяет длинный ров, вырытый в античные времена. Его именуют валом Акос. Дорога, которая частично следует вдоль него, достаточно хороша между городом и карантинным пунктом. Но затем она становится тяжелой и скользкой, спускаясь со склонов к побережью. Так что утром карета не смогла продвигаться слишком быстро, и это позволило Ван Миттену получить более полное представление об этой части Херсонеса. В общем, это была русская степь в своей предельной обнаженности. Несколько караванов, пересекая ее, нашли убежище вдоль вала Акос, расположившись лагерем с восточной живописностью. Бесчисленные курганы открывали землю и придавали ей мало веселящий вид огромного кладбища. Это были могилы, которые кладоискатели перекопали на всю глубину. Добытые там богатства — этрусские вазы, камни кинотафов, древние драгоценности — украшают теперь стены храма и залы музеев Керчи. К полудню на горизонте показалась большая квадратная башня с четырьмя башенками по бокам. Это была крепость, возвышающаяся на севере города Яникале. На юге, замыкая Керченскую бухту, вырисовывался мыс О-Бурум, господствующий над Черноморским побережьем. Затем пролив открывался двумя оконечностями, образующими лиман или бухту Тамань. Вдали, на азиатском берегу, первые очертания Кавказа составляли как бы гигантскую рамку Босфора Кимерийского. Этот пролив, конечно же, был морским, и Ван Миттен, знавший об антипатии своего друга Кирабана, посмотрел на Ахмета с большим удивлением. Тот сделал ему знак, призывающий к молчанию. По счастью, в этот момент дядя дремал и не видел вод Черного и Азовского морей, смешивающихся в этом проливе, самая узкая часть которого достигает 5 или 6 миль в ширину. «Черт», — сказал себе Ван Миттен, — «безусловно, очень досадно, что господин Кирабан не родился на несколько сот лет позже. Если бы путешествие проходило в это время, то Ахмета не было бы оснований беспокоиться, как в тот момент. Дело в том, что пролив имеет тенденцию засыпаться песком и в дальнейшем станет только узким протоком с быстрым течением. Если 150 лет назад суда Петра Великого смогли преодолеть его, направляясь к Азову, то теперь коммерческие корабли вынуждены ожидать, пока воды, подгоняемые южными ветрами, не создадут им необходимую глубину в 10-12 футов. Но события происходили в 1882 году, а не в году 2000-м, и нужно было принимать гидрографические условия такими, какими они были. Тем временем карета спустилась со склонов, доходящих до Яникале. При этом она вспугивала оглушительно кричащих дров, прятавшихся в высокой траве. Наконец карета остановилась у главной гостиницы поселка, и господин Кирабан проснулся. «Мы на станции?» — спросил он. — Да, на станции Никале, — ответил Ахмед. Все вышли из кареты и вошли в гостиницу. Тем временем экипаж отправился на почту. Оттуда карета должна была прибыть на причал. Там находился паром для перевозки как пеших пассажиров, так и приехавших на лошадях и в телегах, а также для переправки караванов, приходящих из Европы в Азию и из Азии в Европу. Яникале представляет собой поселок, где ведется прибыльная торговля с солью, икрой, салом и шерстью. Греческое население занято также ловлей осетров и тюрбо. Моряки осуществляют мелкое каботажное судоходство в проливе и у соседнего побережья на легких суденышках, оснащенных двумя косыми парусами. Яникале имеет важное стратегическое положение, почему русские и укрепили его, отняв у турок в 1771 году. Это один из портов Черного моря, которое имеет таким образом два ключа к безопасности. С одной стороны Яникале, с другой Тамань. После получасовой остановки господин Кирабан дал своим спутникам сигнал к отъезду, и они направились к набережной, где их ждал паром. Едва взглянув направо и налево, Кирабан издал восклицание. «Что с вами, дядя?» — спросил Ахмед, не слишком спокойно себя чувствующий. «Это что, река?» — указал на пролив Кирабан. «Река, действительно», — ответил Ахмед, решивший оставить своего дядю в заблуждении. «Река», — повторил Бруно. Знак хозяина дал ему понять, что он не должен заострять внимание на этом вопросе. «Но нет, это...» — начал было Низип. Он не смог закончить. Сильный толчок локтя Бруно оборвал его речь как раз, когда он собирался квалифицировать гидрографическую ситуацию. Однако господин Кирабан все продолжал разглядывать эту реку, преграждавшую ему дорогу. «Она широкая», — заключил торговец. «Действительно, довольно широкая. Наверное, из-за какого-нибудь паводка», — лепетал Ахмед. «Паводка, вызванного таянием снега», — прибавил Ван Миттен, чтобы поддержать своего молодого друга. «Таяние снега? В сентябре?» — протянул Кирабан, оборачиваясь к голландцу. «Несомненно, таяние снега, старого снега, снега Кавказа», — ответил Ван Миттен, который уже не слишком хорошо понимал, что говорит. «Но я не вижу моста, по которому можно перебраться через эту реку», — продолжал Кирабан. «Действительно, дядя, его больше нет», — ответил Ахмед, приложив согнутую руку к глазам и всматриваясь в невидимый мост предполагаемой реки. «Однако должен быть мост», — сказал Ван Миттен. мой путеводитель упоминает о его существовании.
— А-а-а! «Ваш путеводитель упоминает о существовании моста?» — спросил Кирабан, хмуря брови и смотря прямо в лицо своему другу Ван Миттену.
«Да, этот знаменитый мост», — пробормотал голландец. «Вы хорошо знаете. Понт Эвксинский, Понтус Эуксенус древних».
«Такой древний?» — сказал Кирабан, у которого слова со свистом прорывались сквозь полусжатые губы, что он не мог устоять перед паводком, вызванным таянием снега, древнего снега Кавказа, смог добавить Ван Миттен, но его фантазия уже исчерпалась.
Ахмед держался немного в стороне, он уже не знал, как отвечать дяде, чтобы не вызвать спора, который, очевидно, кончился бы плохо.
— Ну, племянник, — сказал Кирабан сухим тоном, — как мы переберемся через эту реку, раз нет, или, вернее, больше нет моста?
— О, мы, конечно же, найдем брод, — небрежно сказал Ахмед. — Воды так мало, едва можно намочить каблуки, — прибавил голландец, которому лучше было бы промолчать.
— Отлично, — Ван Миттен, — воскликнул Кирабан. — Засучите ваши брюки, входите в реку, и мы последуем за вами.
— Но я... Давайте, засучивайте, засучивайте.
Верный Бруно счел нужным выручить хозяина. — Это излишнее, господин Кирабан, — сказал он. — Мы переправимся, не намочив ног. Есть паром.
— А? Есть паром? — ухмыльнулся Кирабан. — Это очень удачно, что позаботились поместить его на этой реке, вместо унесенного моста, этого знаменитого понта Эвксинского. Почему же было сразу не сказать о нем? И где он, этот паром?
— Вот он, дядя, — ответил Ахмед, указывая в сторону набережной. — Наша карета уже на нем.
— В самом деле?
— Да, и полностью запряженная.
— Полностью запряженная? А кто приказал?
— Никто, дядя, — ответил Ахмед. — Начальник почты отвел ее туда сам, как он всегда делает.
— С тех пор, как больше нет моста, не так ли?
— Впрочем, дядя, другого способа продолжить нашу поездку и не было.
— Был и другой способ, племянник Ахмед. Можно было вернуться и проехать вокруг Азовского моря с севера.
— 200 лишних лье, дядя. А моя женитьба? — А 30-е число? Вы забыли 30-е число?
— Вовсе нет, племянник. Я намерен вернуться как раз до этой даты. Поехали!
Какое-то время Ахмед сильно волновался, не приведет ли дядя в исполнение свой безумный план вернуться через полуостров. Или, наоборот, он согласился занять место на пароме и пересечь пролив Яникале.
Господин Кирабан направился к парому. Ван Миттен, Ахмед, Низип и Бруно последовали за ним, не желая давать никакого повода для грозившей начаться бурной дискуссии. Кирабан, в течение минуты, показавшейся очень долгой, стоял на набережной и смотрел вокруг себя. Его спутники остановились. Кирабан зашел на паром. Спутники последовали за ним. Кирабан поднялся в карету. Остальные также.
Затем паром отчалил, и вскоре течение понесло его к противоположному берегу. Кирабан молчал. Молчали и остальные. К счастью, воды были очень спокойны, и перевозчики без затруднений направляли свой паром, действуя то длинными баграми, то широкими веслами, в зависимости от глубины. Был, однако, момент, когда можно было опасаться, что произойдет авария. Дело в том, что легкое течение, отклоненное южной косой Таманской бухты, захватило паром. Вместо того, чтобы пристать к этой оконечности, его понесло в глубину бухты. Это значило, что возникла опасность вместо одного лье преодолевать 5, а господин Кирабан, нетерпение которого проявлялось заметным образом, может отдать приказание повернуть назад. Однако паромщики, которым Ахмед перед посадкой пообещал щедрое вознаграждение, маневрировали так ловко, что сумели справиться с течением. Поэтому через час после отплытия из бухты Яникале путешественники, лошади и карета причалили к оконечности косы, которая по-русски называется «Южной». Карета без труда была выгружена на берег, и моряки получили изрядный капиталец. В прошлом коса образовывала 2 острова и 1 полуостров, то есть она разрезалась потоком в 2 местах, и ее невозможно было пересечь в карете. Но в настоящее время прорези эти занесены, поэтому упряжка смогла в один прием пройти 4 версты, отделяющие оконечность от городка Тамань. Через час она уже въезжала в него, и господин Кирабан ограничился тем, что сказал племяннику.
«Воды Азовского и Черного моря недурно уживаются в проливе Яникале».
Вот все, что он сказал. И никогда больше не поднимался вопрос ни о реке племянника Ахмета, ни о Понте Эвксинском друга Ван Миттена.